Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у нас с вами передача, в которой всего один гость, и этот гость я. В детстве была у меня чудесная книга, называлась она «Зов дальних морей», и нашу нынешнюю беседу, сегодняшнюю, можно именно так и назвать «Зов дальних морей». Помните, если кто-то слушал предыдущую нашу передачу, мы разговаривали о Сухаревой башне, о навигацкой школе, устроенной в этой башне при Петре Первом, и о выпускниках навигацкой школы, которые впоследствии плавали как морские офицеры, становились кораблестроителями и так далее. В общем, на Неве мореплавания добывали России славу. Так вот, сегодня мы и поговорим как раз о жизни и подвигах того флота, который создан был при Петре Первом, потому что на 2019 год падает один необычный юбилей. Далеко не все его заметили, и я уж не знаю, будут ли какие-нибудь официальные празднования, конференции. Не знаю. Но для тех, кому дорога история русского флота, это, конечно, юбилей важный. Итак, 300 лет назад, в 1719 году, состоялось морское сражение у острова Эзель. В этом сражении русская эскадра разгромила и полностью пленила шведскую флотилию, состоящую из трех боевых единиц. И впоследствии, минут через 10-15, мы поговорим о том, как и почему это произошло. Но сейчас я хотел бы сказать несколько слов о том, каково значение этой победы и почему она столь важна. Дело в том, что флот у России до Петра Первого был, но это был флот не военно-морской, это был флот монастырский, совсем другое дело. Северные монастыри, прежде всего, самый значительный из них, Соловецкий, еще в XVI веке завели собственные флотилии, а может быть и раньше, ну вот от XVI века, во всяком случае, дошли документы, которые показывают это совершенной четкостью и ясностью. И северные наши обители порой имели целые эскадры, состоящие из десятков больших лодей и гораздо большего количества меньших по размеру сойм, карбосов и так далее, и так далее, и так далее. Для чего применялся этот флот? Для богомолья, в целях грузовых, для отправки людей, служащих монастырю, в разные дальние селения, остроги. Мы не знаем, до какой степени этот флот был приспособлен для воинских нужд. Большей частью нет. Конечно, на нем могли перевести стрельцов, казаков, но от древности мы не имеем известий, согласно которым монастырские суда имели на борту артиллерийские орудия. Вот не для этого флот создавался на севере. При Петре Первом возникает флот военный. И вот здесь необходимо внести одну, не то чтобы поправку, одну коррективу. Возникает не один флот, а два флота. И дело здесь совершенно не в том, что на юге в эпоху борьбы за Азов и чуть позднее был создан флот, предназначенный для того, чтобы представлять интересы России в Азовском море, в Северном Причерноморье, флот, к сожалению, скоро исчезнувший, а второй был построен на Балтике. Нет, я не об этом говорю. Дело в том, что в эпоху парусного кораблестроения все-таки существовал флот первого сорта, флот линейный, состоящий из кораблей-гигантов. На каждом из них были десятки орудий, порой, в общем, их количество заходило и за сотню. Рядом с ними в строю могли стоять тяжелые фрегаты, предназначенные для дальних путешествий, для дерзких рейдов на коммуникациях противника, а иногда способные встать в линию и с главным оружием флотоводца, с линейными кораблями для больших морских баталий. И, в общем, эти два типа кораблей, самые мощные, линейные корабли и, наверное, способные к самым дальним плаваниям, это фрегаты, собственно, составляли флот открытого моря, флот главный. Рядом с ним существовал флот вроде бы второстепенный, но на некоторых морях этот второстепенный флот становился главным. Так было долгое время на Средиземноморье. Так было и в эпоху Северной войны на Балтике. Это флот грибной, галерный. И надо сказать, что при Петре Первом этот флот принес немало побед России. Конечно, он количеством орудий, мощью кораблей уступал флоту линейному. Линейный флот всегда был на первом месте в замыслах царя Петра, но первых удач на фронтах морской войны русские достигли именно с помощью флота грибного. Вот знаменитая Гангутская победа 1714 года была достигнута путем использования одних только грибных кораблей, галер, или, вернее, скамповей. Они пленили шведскую флотилию и тем самым показали, что русские моряки Петровской эпохи, в общем, способны сражаться в правильном сражении и достигать успеха. Однако, дело в том, что успехи галерного флота, это не последний, кстати, успех, еще будет победа при Грингаме 1720 года, все же не давали пока оснований говорить о том, что флот первого сорта, а именно флот линейный, тяжелый флот, главный, по большому счету, флот, с помощью которого Россия должна была добиться преобладания в Балтийском море, этот флот на что-то способен. И многое говорило о том, что пока ему соперничать с шведами трудновато. Почему? Вот, скажем, эпизод, который произошел незадолго до Гангута и сильно расстроил царя. Флотилия из нескольких шведских боевых кораблей оказалась под ударом у крупной русской эскадры. Эскадра была значительно больше по количеству боевых единиц, значительно сильнее в отношении артиллерийского залпа. И тем не менее, погоня за шведами закончилась печально. Несколько русских кораблей сели на мель. Вместо успеха фактически вышло поражение, неудача, потеря на пустом месте. И те офицеры, которые командовали тогда боевыми единицами, попали под суд. Неприятно, нехорошо, но, в общем, наверное, справедливо. Ведь это достаточно неприятное поражение. Поэтому, конечно, Петр мыслил о том, что через год, два, пять лет, ну, в общем, до того момента, пока он не добьется войны со Швецией, его военные моряки, что называется, покажут класс и в открытом море, не только у берегов с их изрезанной линией, подводными камнями, мелями, там, где господствует как раз грибной флот, с ним у России было все хорошо. Абордажные команды наших галер и скамповей, даже просто небольших лодочек, многое множество раз добивались победы над шведами. Вероятно, Петру хотелось и другой победы. И вместе с тем в этом был риск. Ведь шведские моряки принадлежали к числу опытнейших в Европе. Они имели огромный опыт ведения войны на море. Старшие из шведских моряков помнили еще большую войну с Данией 70-х годов 17 века. Те, кто помоложе, участвовали в Северной войне, и шведский флот показал себя совсем неплохо в этой войне. В 1700 году он нанес тяжелое поражение датчанам, собственно, с помощью флота рядом с Копенгагеном был высажен огромный десант. Флот шведский блокировал Копенгагенский порт. И таким образом удалось почти без потерь добиться капитуляции Дании. На долгое время она была выведена из войны, ну, правда, потом вернулась все-таки в эту войну. 1710 год, битва у бухты Кёге. Столкновение шведского и датского линейных флотов, которое, в общем и целом, скорее должно считаться победой шведов. Позднее шведы вели чрезвычайно долгое время войну на Балтике, изматывающую, тяжелую, потерпели поражение при Гангуте от русских, потерпели поражение при Билке и Фемарне от датчан, и позднее очень обидное, неприятное поражение от датско-норвежских военно-морских сил в сражении при Дюнекилене, то есть понесли потери. Но вместе с тем, нарабатывается все больше и больше и больше опыт участия в боевых действиях. А русский линейный флот пока еще не имел достаточно опыта ни в ведении огня по противнику, ни в маневрировании, ни в овладении всеми возможностями управления парусным вооружением крупных кораблей. Всего этого не было, пока, наконец, на историческую сцену не вышел один преображенский солдат. Солдат лейб-гвардии Преображенского полка. И сейчас мы, конечно же, поговорим об этом человеке. Это поистине незаурядная личность. Но пока прозвучит марш лейб-гвардии Преображенского полка, который прославил Петровскую эпоху на полях сражений.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этих фанфар мне радостно сообщить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Шагаю строем. Внутри колонны моряков Петровской эпохи, направляясь на борт корабля, который отплывает через час для того, чтобы сражаться с неприятелем. Вот такое чувство. Хорошее, в общем, чувство. Ну что ж, наконец представим нашего героя. Это Наум Синявин. Он действительно начинал службу в Преображенском полку. Он был один из доверенных офицеров Петра I и заслужил это доверие настоящими подвигами на поле брани. Он сражался в Северной войне и участвовал как и в сухопутных, так и в морских баталиях. Дважды был тяжело ранен, участвовал при взятии шведского судна с помощью абордажа меньшим количеством солдат русских, чем было на борту этого корабля «Эсперн». Он отбивал шведов от новорожденного Санкт-Петербурга. Он брал шведские крепости вместе с Петром I. И, наконец, он, перейдя от карьеры сухопутного офицера к карьере офицера морского, получил важнейшее распоряжение о перегоне недавно приобретенных в Западной Европе боевых кораблей в Финский залив, в Восточную Балтику, и ему приходилось проходить мимо шведских военно-морских сил. Необходимо было проявлять и ловкость, и мудрость, и отвагу. Он с успехом справился с этими задачами и к 1719 году пришел с чином капитана второго ранга. В этот момент одна из русских флотилий, крейсировавших в водах Восточной Балтики, взяла в плен изрядное количество шведских моряков на торговых судах. Они сообщили, что между Пилау и Стокгольмом ходят хлебные караваны, которые охраняются отрядом шведских военных судов. Сейчас же возникла мысль такой караван перехватить. Ну и шведская флотилия должна была стать достойным призом для моряков военно-морского флота России. Так вот, для перехвата шведов отправили русскую эскадру во главе с Наумом Синявиным. В эту эскадру входило 6 линейных кораблей и небольшой корабль «Шнява» «Наталья». Всего около 330 артиллерийских орудий. Большая сила по тем временам, очень значительная сила. И то, что во главе этой силы поставили русского моряка, притом не адмирала и даже не капитан первого ранга, Наума Синявина, показывает, что царь, безусловно, доверял этому человеку, видя, насколько он смел, энергичен и насколько он искусно командует своими подчиненными. Что ж, Наум Синявин действительно обнаружил около острова Эзель флотилию из 3 боевых единиц шведского флота. Возглавлял ее, как впоследствии выяснится, капитан-командор Врангель. И в его распоряжении находился линейный корабль «Вахтмейстер», фрегат «Карлскруна Вапен» и бригантина «Бернгардус». Что касается общего количества орудий на борту этих 3 боевых единиц, здесь, в общем, ведется дискуссия, приблизительно около 90 стволов. И, конечно же, может показаться, что превосходство русской эскадры подавляющее. Здесь и говорить нечего о сопротивлении, но, тем не менее, исход этого боя не был предопределен, как может показаться. Я напомню о том, что русские моряки неопытны. Я напомню о том, что на русских кораблях достаточно большое количество офицеров-иноземцев. И кто-то из них действительно отважный человек, честно служащий России, а кто-то, в общем, совершенно не торопится класть свою голову за чужое отечество. Поэтому ждать того, что иноземные офицеры бросятся на врага как львы, не приходится. Хотя порой это действительно честные и отважные люди. Так вот, в этой ситуации шведы могли обыграть русских. То есть могли оторваться от погони. Могли дать бой, нанести потери и уйти. То есть даже и нанести поражение могли. Все зависело, во-первых, от морского искусства. Во-вторых, от твердости и отваги командиров. Врангель был достаточно отважный человек. Он показал в этом бою все, на что был возможен. Нельзя говорить, что шведы в этом бою были робкие, и что они не были искусны. Нет, они действовали отважно, они действовали умело. Но, тем не менее, сражение закончилось их полным поражением. Вот несколько важных этапов в этом сражении. В течение 2 часов длилась погоня после того, как ранним утром на рассвете русские моряки заметили шведскую флотилию. Понимаете, баталии парусных кораблей – это медленный танец. И для того, чтобы к этому минуэту приступить, еще надо достигнуть противника, который, может быть, не очень-то и желает участвовать в этом танцевальном соревновании. Так вот, 2 часа гнались, и первыми к шведам подошли 2 русских линейных корабля «Портсмут», на котором шел как раз Наум Синявин, и «Девоншир». На нем шел один из образованнейших офицеров Петровской эпохи, человек, который много послужил на благо Отечества, Конан Зотов. 2 русских линейных корабля вступили в сражение со шведами, и здесь, в общем, силы были почти равны. 104 русских орудия против, ну, порядка 90, чуть меньше, чуть больше, некоторые считают 98, некоторые считают, что около 88, некоторые считают, что 90 орудий, по-разному, у шведских кораблей. Бой был горячий, остальные корабли пока еще не успели на подмогу своему командиру, и основную тяжесть этого боя выдержал как раз Наум Синявин. Надо сказать, что искусные шведские артиллеристы сначала повредили рангоут и такелаж его корабля. Портсмут уже передвигался не так хорошо, и когда линейный корабль шведов «Вахтмейстер» попытался оторваться от неприятеля, выйти из сражения, Портсмут его не мог догнать. Но тут вот какое дело. Для того, чтобы «Вахтмейстер» вышел из боя, шведам пришлось крепко постараться. Дело в том, что на борту всех 3 кораблей противника явно не хватало команды. Ну, Швеция воевала уже 19 лет, тяжело ей было пополнять экипажи боевых кораблей, и приходилось, конечно же, ограничивать экипажи самым необходимым. А отсюда некоторая медленность в исполнении команд морских военачальников. И для того, чтобы вахтмейстер ушел, 2 других боевых единицы, фрегат и бригантина, атаковали русский линейный корабль, обстреляли его. Это было, конечно, решение самоубийственное. Сделали здесь не в количестве орудий, по которому русские, безусловно, превосходили и фрегат, и бригантину. Здесь дело в том, что линейный корабль – это громада, у которой фактически деревянная броня на бортах, большей частью ядра из орудий легкого калибра, установленных на фрегате, на бригантине, просто будут отскакивать, как теннисные мячики от бортов. Но повредить паруса, реи, стенги, конечно же, могли. Тем не менее, оба шведа попали под залпы русских, понесли такие потери, получили такие повреждения, что должны были просто спустить флаг. И Наум Синявин в этот момент командует Зотову: ты должен остаться при этих 2 кораблях, охранять их. Срочно ремонтирует свой собственный корабль и отправляет в погоню 2 подошедших к месту схватки других русских линейных корабля, Рафаил и Ягудиил. Они преследуют вахтмейстер, вступают с ним в бой. Шведы сопротивляются отчаянно. Они готовы, в общем, встретить русский абордаж картечным огнем. Они отбиваются изо всех орудий, но в конечном итоге к месту 2-го этапа сражения подоспел тот же самый Наум Синявин на отремонтированном им корабле «Портсмут». И после продолжительного жаркого боя, повторяю, шведы показали себя смельчаками, вахтмейстер спустил флаг. он лишился мачт. Его командир Врангель, собственно, командир всей флотилии, получил тяжелое ранение. И после этого сопротивление было бессмысленным, но все-таки, желая сохранить воинскую честь, шведы дрались до конца. Лишь когда их положение стало безнадежным, они все-таки сдались. Результат у сражения был впечатляющий. Шведы потеряли около 400 человек пленными, это и офицеры, и нижние чины. Еще около 50 человек погибло во время боя на борту всех трех кораблей. И среди пленных было еще немало раненых. Жаркий был бой. Собственно, результат его примерно таков, как если бы на суше взяли крупную крепость или разбили неприятельский корпус. А вместе с тем потери Синявина на всех боевых единицах его флотилии были всего лишь 18 человек убитыми и ранеными. Поистине малой кровью была достигнута виктория в этой баталии, и заступлением Господним не случилось конфузии, если переходить на язык той эпохи. Петр I, пришедший в восторг от того, что, наконец, не только грибной флот, но и его главное детище, флот линейный, победил неприятеля на море, указал в честь Эзельского морского боя 1719 года отчеканить особую медаль. На одной стороне был его профиль и имя Петрус, на другой стороне медали был рисунок, который изображал, собственно, Эзельскую баталию. И, в общем, немногие получили эту замечательную медаль. Эзельское сражение считалось настоящим достижением и подвигом. Для нас важно сейчас не только то, что за всю Северную войну русские всего один раз взяли в качестве трофея шведский линейный корабль «Вахтмейстер». И, в общем, всего один раз одолели в схватке линейных флотов. Там, когда шли сражения с датчанами, они порой в одном сражении, скажем, в Фемарнско-Бюлкском, уничтожали большее количество кораблей противника шведов, уничтожали и брали в плен, чем за всю историю борьбы шведов и русских на море во время Северной войны. Но, тем не менее, мал золотник да дорог. Первая победа русского линейного флота. Это надо запомнить, это великое достижение. И впоследствии Наум Синявин, добившийся этой победы, получил чин капитан-командора, сделал большую карьеру в русском флоте, скончался он, командуя Днепровской флотилией. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами буквально на минуту прерываемся, продолжим вскоре нашу беседу в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».